Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что гость сегодняшней программы – шеф-редактор издательского дома «Коммерсант» Андрей Васильев. Ну, возможно, к «Коммерсанту» еще вернемся, хотя это не единственное дело в жизни. «Коммерсант» или УРТ. Андрей, как вам работалось? Я выпустил что-то этот вопрос из виду, задав его и потом не получив ответа с разыскиваемым на родине Борисом Абрамовичем Березовским-то.
Ну, по большому счету, должен сказать, что он там молодец. Да? Когда я получил от него предложение вот опять вернуться в «Коммерсант», то, о чем мы говорили, да, он же через полгода после того, как я возглавлял программу «Время», он меня оттуда вежливо повысил.
Да-да-да.
Вот, и я еще сказал, что ты с ума сошел. Я говорю, ну, ты же сам меня убрал из информационного пространства, думаешь, я изменился. Тем более, что если в РТ это можно было зашифровать как-то, да, ну, все-таки много должностей, там никто же не разбирается. А «Коммерсант», вот, я либо главный редактор, либо не главный редактор. И тут... И зачем тебе это надо, да? Ты меня там через 3 месяца уволишь, мне только хорошо, я героем буду. Вот, а тебе плохо. Вот. Он там сказал, что нет, я понимаю, это совершенно другой инструмент, у меня другие задачи, и, в общем, все будет, ну, как положено в «Коммерсанте», да? Я понимаю. И надо сказать, что так было. Но это не значит, что там мы с ним там не там, скандалили, там, конечно, были какие-то разборки. Но я опять же считаю, что... Ну, он владелец, да, он имел право там как бы высказывать мне свое мнение. Ну, а я себя утешал тем, что мне за это зарплату платят, в том числе и за это, да, чтобы я получал там от хозяина по шее. Я к этому относился достаточно философски. Вот. Ну, во всяком случае, до сотрудников это не доходило. То есть наши разборки остались нашими разборками. А это очень важно, кстати, опять же.
И взгляд из-за Ла-Манша или из-за English Channel, как говорят, Борис Абрамович.
Я не готов сказать человеческие качества Андрея, поскольку он всегда сам жестко отделал свои человеческие достоинства и недостатки, вот профессионализма, так скажем, да. Хотя, с моей точки зрения, все-таки эти вещи связаны. Я действительно считаю, что это профессионал, ну, которых, в общем-то, в России нет. И это его умение отстраниться от страстей различных политиков, различных общественных деятелей и очень сухо и точно передать мнение, различные взгляды на одни и те же проблемы, это и есть главное, что умеет делать Андрей Васильев.
Напомню, что это мнение Бориса Березовского. А если еще раз позовет на какое-нибудь интересное дело, пойдете?
Ну, вы знаете, никогда не говори никогда. Мне кажется, что нет.
Что не позовет мне или кажется, что не пойдете?
Не, мне кажется, что, во-первых, не позовет, во-вторых, кажется, что не пойду, а жизнь, она богаче. Ну, и вот поэтому я и начал, что никогда не говори никогда.
Самых тяжелых сновидений. Напомню, Андрей Васильев, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Андрей, давайте о семье вспомним, тем больше есть вопросы по СМС пришел. Есть ли у вас дети, если да, пошли или пойдут они по стопам отца? У вас 2 детей, насколько я понимаю.
Да, хорошо, что не задали вопрос, была ли у меня мать. Да, у меня 2 детей, действительно, и один даже пошел по стопам отца старший, там, Дима, он даже ТЭФИ получил, во. Ну, правда, по совокупности, он там за программу «Свобода слова» с Савиком Шустером. Им тогда вручили за прошлым году им вручили ТЭФИ, причем формулировка была такая, ну, ТЭФИ вручает свободе слова за то, что было. Вот. Потом он делал с Савиком Шустером, он поехал в Киев, там они поставили опять же программу «Свобода слова», он там уже работал продюсером, очень успешно, она там вообще вне конкуренции, надо сказать, по доле. Очень популярная программа, и он, ну, как бы вот год там отработал и уже свалил в Москву, занимается сейчас несколько другими вещами. То есть он пошел по стопам отца и ушел.
И ушел. С протоптанной, да, тропинки, да. А младшая?
Ну, а младшая, ну, 12 лет, что младше. Ну, учится.
Где учится?
Ну, она учится сейчас в английской школе Милфилд. Даже.
А что так вдруг решили? Английский язык нужен?
Ну, во-первых, нужен английский язык, во-вторых, нужно все-таки я считаю, привыкать к другому обществу.
Зачем?
Потому что мир становится все более прозрачнее, там, чтобы не происходило у нас в стране, да, что у нас, к сожалению, наши политики ведут такую изоляционистскую политику. Ну, вот, мне это дико не нравится, строго говоря, потому что я вообще, в принципе, космополит. Но я считаю, что это все равно временная вещь. Там границы растворяются. Естественно, человек должен привыкать жить в непривычном обществе, да, в более космополитическом. То есть у меня было вполне сознательное решение, у меня и у жены, да. Хотя, конечно, жалко безумную девочку, там все гораздо тяжелее, там жуткие какие-то правила в школе.
Первый год там?
Ну да, вот только. Ну, какой первый год там? Три недели. Да,
кошмар.
Это все безумно.
Ну, че ж, бей,
жутко, но надо сказать, вот я считаю так,
там что... терроризм же дикий в Англии. Это страшное дело. Как же.
Ну, она там далеко. Она часа в трех езды от Лондона, да. Ну, вот мне кажется, что если она не выдержит и запросится так, ультимативно запросится домой, то мне кажется, что у нее будет шок гораздо больше. Что это первое испытание в ее жизни, она его не выдержала. Ну, у меня есть такое впечатление.
А по опыту старшего образования система здесь, в России или за рубежом, что выбираете все-таки?
Так он там практически не учился. Там он три месяца поучился, там его выгнали из журфака. Это то по стопам отца.
По стопам отца, да, следом, ну хоть не 13 лет.
Да, но там была...
В химико-технологическом.
Такая ситуация была, что я не в химико-технологическом,
химического машиностроения. А там кубы была, для крекинга, реформинга и всякие прочие.
Ректификационные колонны.
Ректификационные, да, колонны, да. Кого мы потеряли? Сидел бы человек, нормально производил бы там, из нефти гнал бы.
Деньги.
Деньги в конечном итоге, да. Бензин, может, хороший был.
У меня специальность называлась ТОХ и ПЭО. Что это такое, я уже забыл. А вот аббревиатуру помню.
Ну да, но не приобрел специальность, поэтому я забыл.
Вот,
да.
Так что тогда он, значит, решил там больше не учиться. Ну, я даже не сильно осуждал. А потом он как-то попал вот на телек. Я его, собственно говоря, туда втусовал. Он как-то встал, он просто познакомился с людьми. Я его отдал, чтобы на него посмотрел Леонид Парфенов. На него посмотрел Савик Шустер и так далее. То есть я ничего не навязывал. И он так, как по-честному, сначала три месяца пахал бесплатно, потом там что-то за $300. Там, ну, в общем, с нуля эта программа. Он не в готовый пришел. Все получилось достаточно успешно. Мне очень все это как бы было почетно. А то, что он решил изменить... Ну, тоже я понимаю, что он все-таки формировался как... не как журналист, как журналистский продюсер, да? Но все-таки во времена относительной свободы слова на телевидении, да? И вот сейчас после Украины ему возвращаться в форматы... Российского телевидения, конечно, ну, я думаю, это даже невозможно. Да, это нужно быть уже взрослым, лысым конформистом, каким являюсь я, да, например. Вот, а пацану 23 года, там, и тогда был 22, возвращаться в такое пространство, я считаю, это даже вредно. А развлекательным телевидением он никогда не занимался, и как бы его это не увлекает.
Возвращаясь к незаданному вопросу о маме, я-то знаю, что мама у вас есть, и более того, даже слушайте, с большой степенью вероятности слушает эту программу. Расскажите о родителях в двух словах, в кого такой пошел Андрей Васильев.
Ну, абсолютно непонятно. Вот, кстати, когда меня первый раз выгнали из института, мой папа кричал на маму, что больше ему стихов читай. Вот, например. Был такой момент. Не, они технари были там. Папа работал в Министерстве электронной промышленности, большим начальником там был. Вот. А мама там ракеты запускала какие-то. Тоже довольно много денег получала. У нее, кстати сказать, была вот одна проблема, что она не могла выехать за границу ни при каких обстоятельствах, даже в Болгарию. Хотя деньги у нее были, она прилично зарабатывала. Какие премии же были тогда, вот когда спустили хоть спутник, да, мама не бабло. Вот, но тогда же она была вся засекреченная, ну, вот до упора, да, подписки там.
Ну, сейчас-то сняли уже, наверное.
Да, сейчас мама очень достаточно, насколько ей позволяет возраст и здоровье, она вот ездит и вполне счастлива, дико это любит. А вообще это дико страшно, когда человек даже мечтать не может, что он когда-нибудь очутится с границей, понимаете, даже там перед сном. Вообще жуткая история.
Любимая страна ваша?
Италия. Сейчас.
Почему?
Ну, тут комплекс причин.
Красиво?
Ну, она, во-первых, красивая. Там офигительные, доброжелательные такие люди. они никогда не заискивают перед тобой, да, но при этом они очень действительно доброжелательные, это вкусная еда. Ну, это трудно сказать.
Это страна для отдыха, наверное, а для работы?
Ну, какая же там работа? Я считаю, что мне никакой...
Итальянцы работать не должны.
Ну, и не очень любят, да. Ну, а мне-то, ну, понимаете, поскольку я работаю, я извиняюсь за выспренние слова, со словесностью, да, то, конечно, я ни в какой другой стране, кроме России, уже не пригожусь.
Ну, языки-то какие-то есть?
Ну, они на каком? Ну, я в свое время там очень хорошо знал немецкий язык, но, правда, у меня практики-то нет никакой. Читал даже Фойхтвангера в метро. Вот ехал в Институт химического машиностроения и читал в метро Фойхтвангера. Смешно. Ну, и там английский, как знают, в общем, плохо, но на бытовом уровне хватает. Особенно в Италии очень приятно. Они плохо знают язык английский, я плохо. И мы отлично друг друга понимаем. Вот. А для профессиональных занятий, конечно, надо учиться, еще раз учиться, а мне уже поздно. То есть, в общем, у меня никаких особых иллюзий нет, что если уж я там окажусь за границей, то, наверное, я, конечно, работать уже толком не буду. Ну, или буду консультировать кого-то здесь, там, я не знаю уже.
Андрей Васильев в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Есть у нас еще одна домашняя заготовка. И вот ваши коллеги по главно-редакторскому цеху, бывшие коллеги, правда, вас не пощадили, так как это сделали Борис Березовский и Алексей Волин.
Так не сомневайся.
Михаил Бергер.
У Андрея Васильева такая сложная репутация. Мне кажется, он один из самых эффективных разгильдяев в нашем цеху и в цеху главных редакторов. Я не понимаю, как сочетается его умение создавать имидж человека, которому все пофигу, с тем продуктом, который выходит в итоге его деятельности. Так что вот меня восхищает именно это сочетание и чудный контраст между обликом и результатом.
Михаил Бергер, вы действительно разгильдяй?
Ну, просто Миша меня не видел на работе. Я действительно разгильдяй, но когда это вне рабочего времени. К сожалению, меня его очень мало. На самом деле, у меня же рабочий день, он там 12 или 13 часовой. В остальное время, да, действительно, мне все пофигу, это правильно. Ну, правда, Миша меня не видел на работе.
Вместе не работали, не доводилось. Жесткий руководитель, уволить ничего не стоит?
Ничего не стоит, да.
Только денег каких-то, готовые отступные, наверное, заплатить. Что вообще, вот,
как ну, себя можешь характеризовать? Иногда бывает, человека увольняешь, он как бы ни в чем не виноват. Да, если человек изработался по каким-то причинам, да, или, например, мы нашли более...
Изработался, это перестал вот писать ну, как? Так, как да, требуется
потерял
издание,
нюх,
да?
Да, ну как, это же усталость, я не знаю, да, ну я же, ну как бы, к человеку не, претензий как бы не имею, да, кроме вот профессиональных, и значит, надо искать на его место другого. Ну, так бывает. И, ну, конечно, я постараюсь в такой ситуации, я постараюсь расстаться, ну, максимально безболезненно для этого человека, да, ну, там, выплатить какую-то максимально возможную, ну, там, несколько месяцев зарплаты, там, и так далее. Вот, бывают такие ситуации. А бывают ситуации, когда все гораздо жестче. Ну, это, опять же, не то, что, вообще-то не суть, не в этом дело, да, ну, нужно, в конце концов, я получаю очень большую зарплату, чтобы у меня все мои, ну, подчиненные мне структуры работали, ну, максимально эффективно, да, потому что в конечном итоге можно же уволить меня, и это будет правда, да, и я, мне не придется там оправдываться, или придется, но это никого, никто этого не услышит, а вот у меня этот плохой, тот плохой, ну и что, это я и есть плохой, понимаете, это тоже надо отдавать себе отчет.
Стиль работы главного редактора – это длинные совещания, редакционные советы, летучки каждый день
нет,
или нет?
Почему? Ну, у нас есть два совещания там.
Они... Ежедневные?
Ежедневные, да. Они там одно, ну, где-то в среднем час-полтора, а другое полчаса 45 минут, вот так вот. Одно вот в 12 часов, другое в 5.
Когда на месте все материалы, скажем так, или все материалы первой полосы «Коммерсанта» читаете лично?
Ну, если я на номере сижу, то, конечно, все, да. Ну, вот, например, вот сейчас я у вас в студии, правильно?
Да.
И, предположим, я бы вернулся сейчас, там, скажем, там, 10:30, когда уже практически газета готова, да, и вот там сидит мой заместитель, там. И если бы я пришел такой радостный, да, и стал говорить, ну-ка, давай-ка, я сейчас, мне вот это не нравится. Это тоже надо уметь. Я, значит, все, мой номер 8. Я могу, например, вернуться, но просто сегодня уже без толку, потому что как раз мы когда закончим, то и номер пойдет в печать. Но если я возвращаюсь там за полчаса, то я тут должен быть вторым лицом. Я должен сказать, тебе надо помочь что-то, да, какую-то заметочку поправить или там заголовок придумать и так далее, или фотографию отобрать. Но если ты на номер, ты должен быть на номере все время, тогда ты имеешь право им руководить. А иначе просто ты принимаешь номер таким, как он есть. Ну, другое дело, у нас на следующее утро я всю, конечно, правду скажу людям, что они там выпускают. Это да. Но это очень важно, не под локоть, не пихать людей.
На вот. Телевидении также работали на программе «Время»?
На телевидении? Не, ну, программа «Время», она у нее формат, ну, сколько там, ну, 8 сюжетов, да? Ну, 9. Конечно, я эти сюжеты все отслеживал, естественно. Но там другое дело, что там уже сколько там, 6 выпусков новостей в течение дня. Ну, там я не все смотрел, естественно. Но там было безумно тяжело, конечно. Совершенно другой ритм, да. Потом это другая журналистика.
Но это интересно было?
Сначала было безумно страшно. Очень страшно. Вот когда я, например, объясняю какие-то вещи, для меня это ЖШИ, я объясню. ЖШИ пишется с буквы И. И тут я на выходе понимаю, что никто не врубился ничего. То, что я говорил, никто ничего не понимает. От этого мне было очень страшно. Но в результате, где-то через полгода у нас был очень хороший контакт. Хотя я дико штрафовал людей, на самом деле. Там мало кто у меня получал зарплату в полном объеме. Тем более тогда зарплата была серая. Было очень легко штрафовать. Не додал в конверте, и все. И надо сказать, что все равно там народ, в общем, не сильно обижался. То есть понимал, когда есть штраф там. Ну, иногда люди отбивали. Мне кажется, что человек достоин наказания. Люди говорят, что объясняли мне, что это я не прав. Да, бывало и так, да. И мы расставались очень тепло, надо сказать. И, например, потом после меня был Любимов Александр. Вот. И, значит, а я уже как, ну, и мне они все звонили, жаловались на этот беспредел, который творится, значит, в конторе, да, там, джинса, там, вот. Хотя я уже никому... Да, иногда до сих пор звонят и что-то такое жалуются, представляете? Вот, при том, что Костя Эрнст это знает, кстати, что там какие-то люди, ну, вот ко мне как-то апеллируют, хотя я уже не могу там никакого решения принять, да? Это дико трогательно, очень здорово, тем более, что я никогда там не был сильно добрым человеком, при том, что я же был чужак. И, естественно, мне показывали, ну, мое место. Я пришел из пишущей журналистики. Поэтому надо было быть жестче, чем я был там на самом деле, да, по-человечески. Но это вопрос выживаемости был, да. И мы, кстати, очень как-то здорово расставались, очень проводы были очень трогательные у меня там. Вот. Да, я вспоминаю, кстати, программу «Время», ну, вот с каким-то большим кайфом. Что тем более, что я вот на первой неделе я думал, что с этими людьми вообще делать ничего нельзя. Они больны. Вот. Ну, они, наверное, точно так же думали про меня.
Сами телевидением не заболели, если бы была возможность, и какой-то хороший проект занялись бы чем-нибудь на телевидении.
Ну, опять же, ну, зависит от проекта. Ну, я не вижу себя, конечно, в какой-то информационной или политической журналистике совсем.
На телевидении.
На телевидении, да, конечно. Вот, а так, ну, мало ли что предложить. Ну, пока я в «Коммерсанте» ангажирован, у меня есть просто обязательства перед там и подчиненными, и владельцем, правильно, и еще многими людьми. Вот. Так что я сейчас так для себя это все не рассматриваю. Ну, а так почему бы и нет? Это зависит от того проекта, который мне предложили.
Андрей Васильев в программе «Без дураков» на «Эхе». Вопрос личного характера. 50 лет недавно стукнуло. Веха?
Фигня полная. Да? Я вообще оказался, я переживал, больше всего переживал, когда мне 30 исполнилось, на самом деле. Вот я сейчас припоминаю, там я что-то нервничал. Что старость там. Потом я лысеть начал как раз тогда. Угу. Тоже это добавляло проблем.
А тут... Ты сейчас спустя 20 лет гораздо моложе, чем в 30.
Единственное, я просто, в принципе, очень не люблю дни рождения, вот как таковые. Вот я вот, ну, просто мне это не нравится. Это, видимо, из детства откуда-то. Поэтому я обычно отваливаю куда-нибудь.
А где... куда? Что делать? Ну, потайные места не будем скрывать.
А нет, что делать? Я езжу всегда в Ригу. Уже много лет. Но там есть, к сожалению, объективный повод, что у меня мой большой, один из моих... там, двух-трех лучших друзей, да, он разбился в этот день, в день моего рождения, и ехал ко мне на день рождения. Uh-huh. И там каждый день рождения провел отлично. Там труп надо было переправлять из контрабанды из Одессы в Ригу. Оказалось, что труп переправлять это тяжелее, чем наркотики даже и оружие. Вот. В общем, я так провел день рождения, будьте добры. Вот так. Mm-hmm. И с тех пор, это много лет прошло, я просто езжу, то есть я встречаю свой день рождения на могилке, значит, Валеры, там собирается до сих пор, довольно популярная была личность там в Риге, до сих пор собирается человек 30, ну, мы стоим на могилке, потом идем там бухаем, ну, а после этого всем уже пофигу, день рождения у меня, не день рождения.
То есть все становятся Андреями Васильевым,
в том числе и я, понимаете, и все происходит очень хорошо. Ну, и плюс мне просто нравится, действительно, Рига, Юрмал, там, и так далее, там, полно друзей, вот я уже традиционно, у меня даже вариантов нет. Я этому изменил только в позапрошлом году, когда я запускал «Коммерсант Украины». Ну, просто я не мог покинуть, потому что 18 числа у нас выходил первый номер, а, значит, 20-го мне надо было быть в Риге, но это нереально, да, конечно, я остался в Киеве, и очень, кстати, очень тяжело переживал, потому что для меня это очень важная тема.
Полезный опыт украинский был?
Ну, конечно, полезный, потом это прикольно, потому что я на старости лет, я-то уже не думал, что мне в таком возрасте удастся что-то сделать с нуля, угу. То есть сделать какой-то проект, я, честно говоря, даже так об этом и не мечтал. Ну, так уж получилось, значит, там была воля там, владельца и так далее, что сделал, и тоже было страшно очень, потому что я не сильно верил в том, что я это подниму, там было очень много проблем, и сроки запуска были просто несусветно короткими. Вот, ну мы же сделали это, да.
И как сейчас стоит «Коммерсант» на Украине?
Отлично, он по Гэллопу занимает первое место.
Среди серьезных вот общественно-политических изданий,
вообще
деловых
среди,
или каких?
Среди всей бумаги.
Среди всей бумаги ежедневной, да? Он в ежедневном формате.
Да, и среди ежедневной. Там они меряют заодно и ежедневную. Хотя это не очень корректно. Вот. И нет, конечно, я безумно этим горжусь. Потом есть команда. И есть команда, которая, я хочу сказать, ну, во всяком случае, вполне адекватно команде в московском «Коммерсанте». Да, это все же делалось бегом. Это... И, ну, конечно, это очень круто. Это, я, когда я оттуда уехал, я просто вот сделал, я, то есть, выполнил свой проект, я назначил нового главного редактора, очень хорошего вместо себя, да, и там было все нормально, там все было нормально, да, к тому времени мы, когда я уезжал, мы второе место по Галлопу узнали, ну, это меньше года на рынке издание было, то есть я очень благодарен, и, кстати, Березовскому, за вот такой челлендж, хотя тоже проклинал его последними словами, тоже у меня там семья в Москве, я там приезжал на полтора дня в Москву, выходные, то не каждые выходные, это все, конечно, тяжело. Потом я москвич, я такой вот галимый москвич, вот настоящий. Да?
Что там, ночные клубы, толпа?
Ну, ночные клубы, да, вообще все просто, ну, из окна машины даже. Вот, ну, я, если я не вижу Москву, то мне не очень хорошо. И все это было очень тяжело, но, с другой стороны, я выиграл. И, ну, это редкий кайф, особенно в моем возрасте.
За рулем самостоятельно?
А я не умею водить машину.
Вообще не умею. И не хотелось никогда.
А как? Там, понимаете, получилось скорее, что я сначала, у меня не было денег на машину, а в конце 89-го года, вот как раз пришел в «Коммерсант», мне полагался водитель. То есть Володя Яковлев дал денег на водителя. Uh-huh. Ну, я, конечно, я снял какого-то зашитого алкоголика, который ездил на какой-то на копейке там зелененькой, да, который было 10 лет. Но тем не менее, это был водитель, да. Я его там, он ждал меня у подъезда. Ну, и надо сказать, что, ну, и как бы и не нужно, нафига мне машина, если у меня есть водитель, да. Вот, и тем более, зачем мне водить. А потом, и вот так у меня все на водителе езжу с тех пор. И я поэтому, мне даже не было повода учиться, а потом тоже учиться надо, в общем, наверное, тоже в возрасте достаточно молодом, когда вот такие детки начинают осваивать транспортные средства, это геморрой и не только этим деткам, да, и их родным близким, которые все время боятся, что доедет он до дома или не доедет, а еще и, в общем, собственно, окружающим людям, да. Это вообще тяжелый случай, когда люди в позднем возрасте начинают учиться. Так что, ну и потом, я надеюсь, что мне все-таки это не пригодится никогда.
Мужские игрушки какие есть? Часы дорогие.
Да,
там,
есть, да, мужские, допустим, игрушки. Да. И это, значит, бурбон. под названием Maker's Mark. В Москве он, кстати, очень нечасто встречается, но если нет Maker's Mark, я любой бурбон пью. Вот. Вот такая у меня, пожалуй, мужская игрушка.
Последний вопрос. Минута осталась. Как раз достаточно, чтобы поговорить. 50 лет на Западе считается замечательный возраст для начала политической карьеры. Не рассматривайте серьезно эту дорогу. В партии звали.
А меня тошнит от вообще от политиков. От любых.
Ну, от тебя, наверное, не будет.
Было, может быть. Так, зачем мне это, опять же, зачем мне это надо? Я вполне доволен собой, на самом деле.
А звали, если по-серьезному?
Недавно звали, да? Меня в эту самую гражданскую силу, действительно. Угу. Позвали, ну, не буду уже называть фамилию, там, человек, который позвал, сказал, дорогой, ты с ума сошел. Какая гражданская сила? Журналист не может быть ни в какой партии, никогда. Иначе это уже не журналист, а, ну, как бы... существо легкого поведения.
Андрей Васильев, журналист, был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Андрей,
спасибо
за то, что пришли, ответили на вопросы, которые нас интересовали. Это была программа «Без дураков». Всем счастливо и до следующей недели.
Пока.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».